Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. Сегодня мы укушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через неделю главу Бешалах, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний сегодня хочет научить нас через недельную главу Бешалах. Апостол Павел учит нас тому, что Тора духовна, и все, о чем мы читаем в Торе, это не просто исторические события, которые происходили много лет назад, а это еще и образы для нас. И описано все это в наставлении для нас, достигших последних веков. Поэтому сегодня мы посмотрим на эти события как путь к свету для каждого человека, выходящего из рабства этому миру. Другими словами, за видимыми событиями нашей недельной главы мы с помощью Всевышнего попробуем увидеть пошаговое руководство для каждого человека на его пути духовного роста в полноту возраста Амашеха. И если посмотреть общим планом на всю недельную главу Бешалах, то мы можем увидеть в этой главе три войны, через которые нужно было пройти сынам Израиля, вышедшим из Египта. Назову их коротко, потом мы более подробнее поговорим о каждой из них. И вот эти три войны являются красной нитью, которая соединяет с собой все содержание нашей недельной главы. Итак, для начала коротко на эти три войны. Первая война, с нее начинается наша недельная глава. Это война, которая не состоялась. И не состоялась по причине неготовности сынов Израиля победить в этой войне. Вторая война – это война, которую ведет сам Привечный. А сыны Израиля в этой войне являются просто зрителями. И третья война – это война с Амаликом, в которой уже воюют сами сыны Израиля, и Всевышнего там как бы и не видно. Но есть важная деталь, которая обеспечивает победу сынам Израиля в этой войне. Это поднятые к небу руки Моше. Думаю, вы уже почувствовали некую духовную связь между этими войнами, которую я назвал как духовное руководство для каждого человека на его пути духовного роста в полноту возраста Амашеха. Давайте теперь попробуем понять суть этого духовного руководства. Это как раз и будет то, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу Бешалах. Итак, мы начнем с той войны, которая не состоялась. Именно с нее начинается наша недельная глава. Прочитаю в переводе профессора Брановера. Шмот, 13 глава, 17 стих. «И было, когда отпустил фараон народ, не повел их все сильные по дороге, идущие через страну Плештим, потому что она коротка. Ибо сказал Всесильный, не передумал бы Нахам на иврите, народ при виде войны и не возвратился бы в Египет». Слово «Нахам» на иврите – это жалеть, сожалеть, раскаиваться, утешаться. Итак, фараон отпускает народ, даже выгоняет их с поспешностью, а Всевышний не ведет свой народ короткой дорогой через страну Плештим, это вдоль побережья Средиземного моря. Комментарий Санчина говорит, что там примерно 10-11 дней. Слышал комментарии мудрецов, говорят, что даже за 3 дня можно пройти этот путь. Но, тем не менее, указывается причина, почему Всевышний не ведет. Написано, не передумал бы, то есть не сожалел бы, не раскаялся бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет. О каком сожалении, о каком раскаянии может идти речь при виде этой войны? Думаю, самый простой ответ – это когда народ, вступил в войну, терпит поражение. Представьте, вокруг много погибших родственников и друзей. Приходит разочарование. И вот в этот момент народ может сказать, «Да зачем мне вообще нужна эта обетованная земля? Лучше я возвращусь в Египет и буду весь остаток своей жизни рабом фараона». Здесь можно было бы подробно рассмотреть эту духовную силу, которая стоит за филистимлянами. Но это отвлечет нас от главной темы, хотя коротко скажу. Ну, для начала следует понимать, что этого народа нет в списке тех народов, которые нужно было бы изгнать из земли Кнаан. И еще следует сказать, что праотцами Авраамом и Ицхаком с этими Плештим был заключен союз о том, что сыны Израиля не будут делать им зла, поскольку они давали приют и Аврааму, и Ицхаку. И вот союз, который был заключен между Плештим и Ицхаком. Это 26 глава, 28 стих и дальше. Они сказали, ну, эти плештим, Авимелех и военачальники, которые пришли с ним. Мы ясно увидели, что Привечный с тобой, и потому мы сказали, поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Привечным. То есть мы видим, что вот эти вожди Плештим, они через жизнь Ицхака увидели, что Привечный хранит Ицхака. И это вызвало в них трепет и уважение. Также и во время пребывания Ицхака в земле Плештим был один эпизод, который свидетельствует о нравственном уровне Плештим, но в то время. Это 26 глава, Берешит 8 стих и дальше. Написано, но когда уже много времени он, то есть Ицхак со своей семьей, там прожил, Авимелех, царь Плештим, посмотрел в окно, увидел, что Ицхак играет с Ривкой, женой своей. И призвал Авимелех Ицхака и сказал, «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Ицхак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал, «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех». То есть мы видим, что нравственный уровень этого народа высок в сравнении с окружающими народами земли Кнаан. «И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Еще из первой книги царств мы видим, что во времена пророка Шмуэля сыны Израиля потерпели поражение в войне с филистимлянами, и ковчег Привечного попал в руки Плештим, и тогда сам Привечный наказал этот народ своими казнями, и они испугались. Они увидели величие всесильного Израиля в сравнении со своими богами и принесли ему жертву, и отправили ковчег к сынам Израиля. Также, если мы смотрим дальше первую книгу царств, мы видим, что и первый царь Израиля, Шауль, царь Саул, погиб на войне с этими Плештим, а сыны Израиля потерпели поражение. Только во времена Давида мы видим, что война с Плештим была успешной. И уже из этой короткой истории войн с Плештим мы видим, что для войны с этим народом нужен высокий духовный уровень сынов Израиля, который позволял бы Привечному пребывать среди сынов Израиля. Возвращаемся в нашу недельную главу, к этой первой войне, которая не состоялась. И уже здесь мы начинаем понимать, что Всевышний, зная неподготовленность сынов Израиля к войне, не ведет их через землю Плештим, хотя при этом, как мы читаем в следующем стихе, народ вышел из Египта вооруженный. Это 18 стих, 13 глава Шмот, написано. «И всесильный повернул народ на дорогу пустыни к морю Суф. И вышли сыны Израиля вооруженными, на иврите хамушим, из страны египетской». Слово «хамуш» можно перевести с иврита как «построенные на бой в ряды по 50 человек» или «вооруженные», то есть снабженные, как говорят мудрецы, всем необходимым для боя. И вот когда в конце нашей недельной главы мы уже читаем о том, что Моше повелевает сынам Израиля сразиться с Амалеком, то мы видим, что там у сынов Израиля есть свое оружие, и понятно откуда. Выходя из Египта, они взяли это оружие с собой. А еще мудрецы говорят, что слово «хамуш» означает «поделенный на пять». То есть Тора здесь намекает, что из Египта вышла лишь пятая часть евреев, 4/5 не пожелали выходить и в наказание погибли в дни тьмы. Итак, начало нашей недельной главы говорит нам о том, что сыны Израиля выходят вооруженные из земли египетской, но Всевышний не ведет их короткой дорогой через земли Плештим, потому что сыны Израиля еще не научены тому, что необходимо им, кроме оружия, для того, чтобы побеждать в войне. И сегодня мы говорим о том, что именно нужно сынам Израиля, кроме оружия, чтобы действительно побеждать в войне за установление Царства Всевышнего на земле, как и на небе. Глава Бешалах – это уже вторая недельная глава Торы, которая говорит нам об исходе из Египта. И если глава Бо говорит нам об исходе из Египта как бы глазами египтян, то есть говорит о том, как египтяне меняют свой взгляд на мир, свой подход к жизни и свое отношение к всесильному Израилю, проходя через его суды, то недельная глава Бешалах, которую мы сейчас изучаем, которая, в общем-то, тоже говорит об исходе сынов Израиля из Египта, но показывает этот исход как бы изнутри, как взгляд на то, что происходит внутри сынов Израиля во время их исхода. Итак, Всевышний выводит сынов Израиля из Египта, все они вооруженные, то есть, казалось бы, если вооруженные, то готовы к войне, но оказывается, им чего-то не хватает. И как я уже говорил в начале этого разбора, если мы посмотрим на все содержание нашей недельной главы, то мы увидим в этой главе три войны. Первая война, которая не состоялась, потому что Всевышний не повел народ короткой дорогой через землю Плештим. Вторая война, в которой народ Всевышнего будет просто зрителем, а они просто будут стоять и смотреть, как с египтянами будет воевать сам Всесильный. И об этом можно прочитать в 14 главе книги Шмот, 13 и 14 стих. Написано: «Но Моше сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Привечного, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Привечный будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». А третья война, о которой мы читаем в нашей недельной главе, это уже война народа Всевышнего с Амалеком. И мы видим, что в этой войне как бы Всевышний не участвует, но вместе с тем Тора говорит, что когда Моше стоял на горе с поднятыми руками к небу, то тогда народ побеждал. Это 17 глава книги Шмот, 11 стих и дальше. «Когда Моше поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моше отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем». То есть мы видим, что у Моше тоже есть предел своих сил. Он держал руки к небу сколько мог, но потом уже не было сил держать эти руки к небу. И тогда Амалек одолевал сынов Израиля. И к нему пришли на помощь его близкие помощники Аарон и Ор. Написано: «Тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Егошева Амалека и народ его острием меча». Если посмотреть на все эти три войны общим планом, то можно видеть, что кроме оружия сынам Израиля еще необходимо присутствие Привечного среди них, чтобы они могли выходить на войну и побеждать. То есть через все эти три войны, о которых идет речь в нашей недельной главе, Всевышний как бы шаг за шагом подводит сынов Израиля к пониманию того, что без присутствия Всесильного среди них они даже вооруженные не смогут победить в войне за установление Царства Всесильного в этом мире. И вот это первый и самый важный урок, которым Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Бешалах. А именно, мало иметь хорошее оружие. Нужно, чтобы присутствие Всесильного было среди нас. Спустя год по выходе сынов Израиля из Египта, после греха разведчиков, когда они вернулись после осмотра обетованной земли и расслабили сердце сынов Израиля, и те отказались входить в обетованную землю, а на следующий день после приговора Всесильного сыны Израиля передумали и решили подняться на гору и сразиться с Амалеком и Хананеями. И вот тогда Моше сказал им: «Не ходите, потому что нет среди вас Привечного». Это книга Бамидбар, 14 глава, 40 стих и дальше. «Встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Привечный, ибо мы согрешили». Моше сказал: «Для чего вы приступаете по велению Привечного? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Привечного, чтобы не поразили вас враги ваши». Вот здесь мы видим. Только когда Привечный среди нас, мы можем устоять. Если нет среди нас Привечного, то враги наши могут поразить нас. «Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Привечного, и не будет с вами Привечного». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же Завета Привечного и Моше не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на той горе, и разбили их, и гнали их до Хормы. Вот теперь мы начинаем понимать, почему Привечный не ведет сынов Израиля короткой дорогой через земли филистимские. потому что духовный уровень сынов Израиля оставляет желать лучшего. Им еще нужно пройти путь, чтобы стать этим сосудом, в котором живет Привечный. А дальше мы видим, как Привечный от одного события к другому, которое описано в нашей недельной главе, учит сынов Израиля пониманию важности присутствия Всесильного среди сынов Израиля. И сейчас мы переходим к рассмотрению второй войны, в которой уже сам Всесильный воюет с египтянами, а сыны Израиля на этой войне являются только зрителями. Прочитаем, как это было. 14 глава книги Шмот, 10 стих и дальше. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись. И вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилева к Привечному. И сказали Моше: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моше сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Привечного, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Привечный будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Иногда можно видеть, как верующие люди берут эти слова Моше: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Привечного, которое Он сделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Привечный будет поборать за вас, а вы будете спокойны». Так вот, можно видеть, как верующие люди берут этот текст Торы как руководство для своей жизни именно тогда, когда приходит в их жизнь день злой. То есть мысль такая: мне ничего делать не надо, мне нужно только молиться и верить, и сидеть смотреть, как Всесильный будет поборать за меня. Так вот, такое мышление – это ошибка. Потому что в следующем стихе Всевышний говорит Моше, это 14 глава, 15 стих и дальше: «Сказал Привечный Моше: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилю, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилю среди моря по суше». Вот эти слова Всевышнего «скажи сынам Израилю, чтобы они шли» говорят нам о том, что просто молиться и сидеть ждать, когда Всевышний решит твою ситуацию, этого недостаточно. Мы видим, что пока сыны Израиля не двинулись в море, которое казалось непреодолимой преградой, чудо бы не могло произойти. То есть горячая молитва и вера, что Предвечный сделает все сам, а мне можно просто сидеть и смотреть и ничего не делать, этого недостаточно. Нужно действие. Нужно действие со стороны верующего. И именно через это действие и проявится чудо Всевышнего, и море расступится. В Писаниях Нового Завета мы тоже видим этот же принцип соединения веры с действием, через которое происходят чудеса Всевышнего. Например, когда Иешуа исцелял человека, у которого была иссохшая рука, он сказал ему: «Протяни руку твою», и когда он это делал, именно в этот момент произошло чудо. Евангелие от Матфея, 12 глава, 13 стих. «Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая». Также и в истории с расслабленным, которую принесли на постели 4 человека. Иешуа говорит ему: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И когда этот расслабленный, поверив слову Иешуа, начал делать то, что сказал ему Иешуа Машех, произошло чудо. Матфея 9 глава, 6 стих и дальше. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой». Итак, первый урок, которому учит нас Всевышний, это то, что вера без дел мертва. Для того, чтобы Всевышний мог проявить свою силу в этом мире, в нашей жизни, когда к нам приходит день злой, важно не только верить, но и действовать. Как написано: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилю, чтобы они шли». И может возникнуть вопрос: а куда нужно идти? И Иешуа на этот вопрос ответил своим ученикам так. Иоанна 14 глава, 4 стих. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Этот путь, о котором говорит нам Иешуа, как раз и дан нам в Торе. И называется он «Путь Привечного». И именно сейчас мы разбираем этот путь через недельную главу Бешалах. Итак, после того, как сыны Израиля увидели тех, кто их преследовал и хотел снова сделать рабами, потопленными в море, написано, что они поверили Привечному и Моше. 31 стих, 14 глава книги Шмот. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Привечный над египтянами. И убоялся народ Привечного и поверил Привечному и Моше, рабу его. Тогда Моше и сыны Израиля воспели Привечному песнь сию и говорили». И дальше идет пророческая песнь Моше, которую он будет петь вместе с народом Всевышнего еще раз с наступлением тысячелетнего царства. И об этом мы читаем в 15 главе книги Откровения, со 2 стиха. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли всесильного. И поют песнь Моше, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие чудные дела твои, Привечный, всесильный вседержитель, праведны и истины пути твои, царь святых». Мы видим, что в этой песне соединены в единое целое две благодати полноты Иешуа Машех. И суть этих двух благодатей – песнь Моше и песнь Агнца. То есть речь идет о Торе Моше и об учении Иешуа и апостолов. Но когда мы возвращаемся в нашу недельную главу, Тора нам говорит, что когда они продолжили путь, шли они 3 дня по пустыне и не находили воды, то они снова начали роптать на Моше. То есть перед этим, видя это чудо, которое совершил Всесильный, поверили Привечному и Моше, а тут уже снова начали роптать на Моше. Книга Шмот, 15 глава, 22 стих и дальше. «Повел Моше израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера, на иврите Мара? И возроптал народ на Моше, говоря: что нам пить?» Чему учит нас этот эпизод? Учит нас тому, что вера, основанная на чудесах Привечного, это недолговечная вера. И причина недолговечности этой веры, как мы увидим дальше, наши необрезанные сердца. Именно в этом суть этих горьких вод человеческой души. И вот здесь Всевышний учит нас еще одному очень важному уроку. Именно для того, чтобы очистить душу человека от горьких вод, нужно погрузить в эти воды дерево, которое Всевышний показал Моше. И речь идет о Торе Моше, которое есть дерево жизни, как написано. 25 стих, 15 глава Шмот. «Моше возопил к Привечному, и Привечный показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Всесильный дал народу устав и Тору, и там испытывал его». Обратите внимание на то, что в одном стихе речь идет о дереве, которое Моше бросил в воду, и вода сделалась сладкой. И тут же, продолжение стиха, речь идет о заповедях и законах, которые Всевышний дает своему народу, и там испытывает его. И это не случайно, потому что именно послушание заповедям и законам Всевышнего приводит к тому, что воды нашей человеческой души становятся сладкими. И в этом суть процесса очищения наших душ, когда мы отказываемся от своих убеждений и становимся послушными от всего сердца Слова Всевышнего. Именно поэтому дальше написано, 26 стих, 15 глава Шмот, «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Привечного Всесильного твоего и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Привечный Целитель твой». И мы уже много раз говорили о том, что когда исцеляется душа, тогда приходит исцеление и к телу. Продолжаем смотреть на путь Привечного для сынов Израиля. И следующий стих говорит нам об Элиме. 27 стих, 15 глава Шмот. «Пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». Элим – это образ служения, к которому призваны сыны Израиля от начала, а именно – быть учителями Торы для 70 народов мира. Илим – это, конечно, цель пути народа, вышедшего из Египта. Другими словами, когда сыны Израиля пройдут этот путь очищения своих душ и наполнятся деревом жизни, воды их души станут сладкими, то тогда они смогут стать этими источниками живой воды для народов мира. 70 финиковых пальм – это и есть прообраз народов мира, а 12 источников – это прообраз 12 колен сынов Израиля. И когда мы смотрим на учение Иешуа Машиаха в Писаниях Нового Завета, то в Евангелии от Матфея Иешуа, прощаясь со своими учениками, ставит перед ними именно такую цель – делать учеников из людей во всех народах. Матфея, 28 глава, 18 стих и дальше. Я читаю в переводе Дэвида Штерна. Иешуа подошел и поговорил с ними. Он сказал: «Вся власть на небе и на земле передана мне. Потому идите и делайте талмидим из людей во всех народах». Талмидим – это как раз ученики. Такие же, как и сами ученики Иешуа Амашеха. Погружая их в реальность Отца, Сына и Руаха Кодыш. Уча их исполнять все, что я заповедал вам. То есть нету разницы между учениками Иешуа Машиаха, апостолы, и теми учениками, которых они будут делать. Требования ко всем одинаковые. Уча их исполнять все, что я заповедал вам. Нет здесь легкого Евангелия. Один путь для всех. И помните, я буду с вами всегда, да, даже до конца этого века. Вот так Всевышний определил цель и смысл создания народа Привечного, сынов Израиля, чтобы быть им источниками живой воды для народов, среди которых они живут. И эта цель, мы видим, распространяется также на учеников Иешуа Машиаха. Эта цель должна руководить народом Всевышнего в каждом роде, во всех поколениях. И даже в будущем мире, поскольку в книге Откровения мы видим, что Небесный Иерусалим, который по сути является скинией всесильного с человеками, состоящей из 12 колен Израиля, как об этом написано в 21 главе книги Откровения. Так вот, этот город является этим городом света, куда будут приходить народы, приносить свою славу и получать исцеление от листьев дерева жизни, которое растет у вод реки жизни. Книга Откровения, 21 глава, 22 стих и дальше. «Храма же я не видел в нем, ибо Привечный Всесильный Вседержитель – храм его и Агнец. А город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Всесильного осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Всесильного и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Всесильного и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И дальше Тора нам начинает говорить об инструментах, которые нужны сынам Израиля на их пути к достижению указанной цели. И речь идет о хлебе, который сходит с неба, и о святости Шаббата, в которой Всевышний освящает свой народ и запечатлевает в водах нашей души тот хлеб, который мы вкушали на протяжении всей недели, чтобы воды наших душ становились все более сладкими и сладкими. И об этом Иешуа сказал в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 28 стих и дальше. «И так сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Всесильного?» Иешуа сказал ему ответ: «Вот дело Всесильного, чтобы вы веровали в того, кого он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иешуа же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моше дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Всесильного есть тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру». И вот мы подходим к важному испытанию в жизни народа, которым заканчивается недельная глава Башалах. Это Рефидим. 17 глава, 1 стих, и дальше написано. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Привечного и расположилось станом в Рефидиме. И не было воды пить народу. И укорял народ Моше и говорили, «Дайте нам воды пить». И сказал им Моше, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Привечного?» Обратите внимание, укорение Моше равносильно искушению Привечного. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждой нас и детей наших и стада наш?» Моше возопил к Привечному и сказал, «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Все эти события на самом деле – это испытание для народа, чтобы показать им, что в данный момент находится в их сердцах. И об этом написано в книге Дворим, 8 глава, 2-3 стих. Написано, «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек». Другими словами, испытание в Рефидиме должно уже было показать, насколько удалось сынам Израиля растворить в себе дерево жизни и стать обителю для Всевышнего. Насколько воды их души уже стали сладкими, наполненными Духом Всесильного. Помните, Иешуа в Евангелии от Иоанна в 7 главе в праздник Суккот говорит, 37 стих, «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И сие сказал о духе, которого имели принять верующие в него». Здесь я остановлюсь. Другими словами, Рефидим как раз и был проверкой, насколько сыны Израиля уже стали обителями Духа Всевышнего и насколько они наполнены этой живой водой, которая должна потечь из их чрева. И что мы видим? Вместо того, чтобы явить присутствие Всесильного в себе, народ говорит, а что, разве Привечный среди нас? И вот эти слова – это просто беда для народа, которому Всевышний уделяет столько своего внимания и заботы. И ман, который он дает им, и облака славы, которые защищают их от зноя и от холода, и столб огненный и облачный, который ведет их через пустыню, указывая им путь и места для остановок. А народ, глядя на все это, говорит, а что, разве есть среди нас Привечный? Давайте прочитаем 17 глава Шмот с 5 стиха. «И сказал Привечный Моше, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моше в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива. По причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Привечного, говоря, есть ли Привечный среди нас или нет. Оказывается, порой народ, который не хочет растворять в своей душе Тору жизни, иногда нужно ударить посохом Моше, чтобы пробить эту жестоковыйность. И главный урок из всего этого испытания учит нас тому, что в любой ситуации, которая, казалось бы, нам очень тяжелой, каждый из нас должен верить полной верой в то, что Привечный всегда с нами. Он живет в нас, и Он за нас. И вот мы подошли к кульминации нашей недельной главы, когда сынам Израиля уже самим нужно выходить на войну. 17 глава. Книги Шмот, 8 стих и дальше написано. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. И Моше сказал Егошуа, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма и жезл всесильного будет в руке моей». Мы видим, что не весь народ идет на войну, а только тех, которых отберет Егошуа. Почему же пришел Амалек? Что Всевышний через это хочет сказать своему народу? Главная духовная характеристика Амалека дана нам в книге Дворим. И это суть, та нечистота в душе человека, которая не боится Всесильного, противостоит его воле и попирает ногами Слово Всевышнего. И именно этот враг губит души людей, которые дают ему место в себе. Написано, книга Дворим, 25 глава, 17 стих. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он всесильного». И вот сынам Израиля нужно выйти против этого врага их душ, который разрушает присутствие Всевышнего в них и губит их. Особенно тех, которые ослабели. Особенно тех, которые подвергают сомнению слова Всевышнего. В общем-то, это уже началось в Ган-Эдене, помните, когда змей приступил к Хаве и посеял сомнения в ее сердце. И мы видим, что это очень трудная война. И победить этого врага сынам Израиля могут только поднятые к небу руки Моше. Книга Шмот, 17 глава, 10 стих и дальше написано. «И сделал Егошуа, как сказал ему Моше, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моше и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моше поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моше отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него. И он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его. Один с одной стороны, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Егошуа Амалека и народ его острием меча». Чему же хочет научить нас Всевышний через эту войну с Амалеком? Что значит руки Моше, которые нужно было поддерживать Аарону и Ору до захождения солнца, пока не пришла победа? Что это значит для нас? Моше – это прообраз Амашеха. Через него Всевышний учит свой народ пути привечного. А про Амашеха написано, что именно из него, как последующего духовного камня, течет Тора Моше. Так учит нас апостол Павел. Тогда как нам поддержать руки Амашеха, живущего в нас? В нашей войне с той духовной силой в нас, которая не боится привечного, пренебрегает его словом и этим разрушает присутствие Всевышнего в душе человека и в итоге губит этого человека. Нам нужно поддерживать руки Амашеха, живущего в нас, нашей любовью к Слову Всевышнего, благоговению и трепету перед этим Словом. И когда я говорю о Слове Всевышнего, то имею в виду и Тору, и пророков, и учение Иешуа, и апостолов, данное нам в Писаниях Нового Завета, которое Всевышний в последние дни говорил нам в Сыне. И мы видим, что эта война будет продолжаться из рода в род, как написано дальше в 17 главе книги Шмот, 14 стих и дальше. «И сказал Привечный Моше, напиши сие для памяти в книгу и внуши Егошуа, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моше жертвенник, и нарек ему имя Привечный Нисси. Ибо сказал он, рука на престоле Привечного, бранью Привечного против Амалека из рода в род». А это значит, что в каждом поколении, каждому сыну Израиля нужно будет вести эту войну против этой духовной силы в его душе, которая не боится Всесильного и отвергает слово Всесильного и разрушает присутствие Всесильного человека. Поэтому в заключение я прочитаю слова апостола Павла, которые напрямую относятся к нашей войне с этими духами злобы поднебесной, которые хотят погубить душу человека. Послание Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истину и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякое молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Аминь.